Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем говорить о великом известном композиторе и деятеле искусства Александре Сергеевиче Доргомышском. Слушайте продолжение.
И, наконец, последняя опера, едва ли не самое интересное у Доргомышского, «Каменный гусь». Каменный. Да, снова пушкинская.
Вот тут хочется процитировать, да, его слова. В апреле 1868 года, незадолго до смерти, Доргомышский писал: «Несмотря на тяжкое мое состояние, я затянул лебединую песнь, пишу каменного гостя. Странное дело. Нервическое настроение мое вызывает мысли одну за другой, усилия почти нет. Я в 2 месяца написал столько, насколько в прежние времена потребовалось бы мне целый год. Пишу не я, а какая-то сила для меня неведомая. Каменный гость обратил мое внимание еще 5 лет тому назад, когда я был совершенно здоров, и я отшатнулся перед колоссальностью этой работы, а теперь больной. В течение 2,5 месяцев написал почти 3/4 всей оперы. Вы поймете, что это за труд, когда узнаете, что я пишу музыку на текст Пушкина, не изменяя и не прибавляя ни одного слова. Конечно, это произведение будет не для многих, зато мой музыкальный кружок зело доволен трудом моим».
От себя добавлю, вот. Ему все равно не удалось конца, да. И доработал Цезарь Антонович Кюи впоследствии.
Да. Так и вот оркестрована была римским,
да,
Корсаком.
Да, ну, римский Корсаков, забегая вперед, скажу, он будет доделывать практически за всех своих коллег, правда, иногда сглаживая в их творчестве острые углы. Да, Римский-Корсаков, ну, мы потом с этим столкнемся.
Так вот, что за неведомая сила такая, которая его...
Ну, во-первых, начиная на то, что он вот после Мельника, пушкинского опять, он замахнулся на один из самых глобальных и самых экзистенциалистских, глубоких, трагических шедевров Пушкина.
Да.
Мы об этом говорили, что «Маленькие трагедии» — это наряду с «Медным всадником» и «Пиковой дамой», это эмбрион Достоевского. Это у Пушкина трагический и философский прорыв в какие-то совершенно экзистенциальные сферы.
Это...
У Доргомышского, то есть само по себе это делает эту работу вообще неподъемной, что называется. Вообще от себя добавлю, я вам скажу, что, вы знаете, к маленьким трагедиям, забегая вперед, скажу, потом обращались несколько раз. Ну, это Моцарт и Сальери Римского-Корсакова, «Пир во время чумы» Кюи, «Скупой рыцарь» Рахманинова и «В наши дни пророк» Владимира Кобекина. Вот. И я могу вам сказать, что, несмотря на то, что все эти 4 обращения были, безусловно, удачными, вот, и тем не менее я могу сказать, что сопротивление материала здесь для композиторов чувствуется колоссальное. колоссальный. То есть каждому из них приходилось, ну, понимаете, это все равно, что подниматься на Эверест.
Ну да.
Да. И вот Даргамыш...
А почему именно каменный гость он взял из маленьких трагедий, там, скажем, Моцарта, Сальери или нет?
Ну, тут уже, знаете, он, кстати, перепробовал несколько сюжетов.
Да?
Он пытался Дубровский писать, потом вот все-таки «Каменный гость». Да. Вот я хочу сказать, что это произведение, оно опередило свое время как минимум лет, ну, почти на 100 по целому ряду моментов. Судите сами. Кстати, оно и воспринято было. Вы знаете, вообще, еще одна из причин, по которой Даргамышский, в общем, достаточно безвременно ушел из жизни, это такое немножко неожиданное и очень обидное пренебрежение следующего поколения композиторов. Mm. Вы понимаете, с одной стороны, Даргамышский был знаком со всеми членами «Могучей кучки», и они в значительной степени считали его своим, как бы, патриархом, хотя в нее не входил официально. С другой стороны, Даргамышского назначили председателем Русского музыкального общества в конце жизни. Это, конечно, колоссальное признание. И в «Могучей кучке» это сразу вызвало отчуждение. Mm. Потому что «Могучая кучка» вообще себя позиционировала на старте как альтернативная структура, так сказать, не пересекающаяся с какими-то официозными начинаниями, но у нас об этом потом будет отдельный разговор. Вот, во всяком случае, Даргамышский в конце жизни чувствовал, что у него, как бы, в общем, как говорил потом Серов, критик, моя позиция — оппозиция. Mm. Понимаете, и официальные круги, в общем, как бы немножко с опаской на Даргамышского посматривали. И с другой стороны, молодое поколение, надежда, которая в значительной степени из-под его крыла вышла, некая дистанция. Кстати, это касалось не только «Могучей кучки». Например, Чайковский очень резко и, я бы сказал так, болезненно критиковал Даргамышского, в частности, именно «Каменный гость». Что интересно, именно на Чайковского «Каменный гость» оказал самое большое воздействие. Вот понимаете, как бывает?
Да.
Вот, а финал второй сюиты Чайковского для оркестра называется, название одно чего стоит, «Дикая пляска» в стиле Даргамышского.
Mm.
Понимаете? У Римского-Корсакова впоследствии появится статья «Вагнер и Даргамышский». Ну, правда, все музыканты иронизируют, про Даргамышского он забивает на третьем абзаце.
Mm.
Все остальное только про Вагнера.
Про Вагнера.
Но дело в том, что он писал эту статью, чтобы не спровергнуть Вагнера.
Mm.
И вот зачем-то ему тут и Даргамышский понадобился. Видимо, тоже не для того, чтобы спеть ему осанну, понимаете? Так что вот какой-то такой момент здесь присутствовал. А вот теперь смотрите. И это в значительной степени как раз из-за «Каменного гостя». Mm. Потому что «Русалку», например, и Чайковский, и «Могучая кучка» воспринимали позитивно.
Mm.
Абсолютно. Вот. А «Каменный гость» вызвал очень много вопросов, и они были обязаны возникнуть по целому ряду моментов. Ну, во-первых, это первая...
Но ведь он ее не докончил,
не дописал.
Да. Это уже после,
да,
когда...
Конечно.
Последствий.
Да. Во-первых, это камерная опера.
Mm-hmm.
Жанр совершенно новый. Вот как Пушкин написал, маленькие трагедии камерная опера. Вот камерные оперы в России вообще фактически не было. Ну, вернее, я так скажу, в определенной степени камерными операми можно считать одноактные оперы Бортнянского. Вот, и, кстати, Драгомышский знал об этом опыте. Вот, ну, потому что, видите, русская опера вообще, называя своими вещи своими именами, в основном выходила из творческой лаборатории Мейербера. Гранд-опера, большая опера, кстати, неотъемлемая часть русской оперы, как вы знаете, всегда большие хоры и балет. Вот. Это чисто французское. Вообще интересный факт, одна из причин холодности к ранним операм Драгомышского, к «Эсмеральде» и к творчеству, и торжеству Вакха, объяснялось их французским привкусом, потому что Драгомышский тоже писал, опираясь в значительной степени на французскую традицию, а тогда популярностью пользовалась итальянская опера. В итальянской опере немножко другая эстетика, и, кстати, в итальянской опере балета никогда нет. Да, ну, я вам скажу, балет в итальянской опере ввел Джузеппе Верди и под французским влиянием. Вот. А во французской опере балет был неотъемлемой частью, и все русские оперы, и у Глинки обе, и «Русалка» у Драгомышского, и потом, забегая вперед, скажу, «Князь Игорь», там оперы Римского-Корского, Чайковского, даже Мусоргский, он когда писал Бориса Годунова, сперва хотел без этого обойтись. Во второй редакции все-таки ввел балетный номер. И в Хованщине есть, и в этом, и в этом. Так вот, камерная опера. Вообще, то есть вообще, строго говоря, все, что происходит на сцене в «Каменном госте», можно сыграть в камерной аудитории. Вообще там, не знаю, в каком-нибудь в классе, в репетитории. То есть там ну, действующие лица, ну, смотрите, Дон Жуан, Лепарелло, Дона Анна, Лаура, ну, да. Монах, двое гостей, все. Да, ну, командор в конце. Вот, 8 персонажей и там совсем небольшая массовка в этом, в сцене у Лауры.
Да, да.
Да, камерный опер.
Ну, а расклад по музыкальной...
Да, вот теперь, да, сейчас под этим подойдем.
Да.
Теперь вот эта неподъемная задача, которую поставил Драгомышский, весь текст Пушкина не меняя.
Да.
Кстати, от себя добавил, он, правда, чуть-чуть схитрил. Он убрал из текста Пушкина одну строфу. И это было концептуально. Дело в том, что в этой строфе Дон Жуан признается Донне Анне в том, что как бы я раскаиваюсь в своих предыдущих похождениях, то есть какой-то момент раскаяния, у Драгомышского его нет. Он абсолютно не только не раскаивается, он продолжает оставаться ведущей фигурой. Она все равно ведомая. Вот это, видимо, для него было принципиально. Кстати, на это музыковеды обратили внимание вообще только в конце 20 века. До этого верили на слово Драгомышскому, что там вообще все без изменений. Вот одна строфа, но почему-то она выпала, это концептуально. Но просто небольшое изменение трактовки образа.
Да, да.
Вот, плюс у Пушкина два раза упоминается, что Лаура поет. Вот, не сказано, на чей текст поет. Драгомышский, верный себе, вставил два пушкинских стихотворения. Да, в обоих случаях вот оно, традиция испанского романса. Кстати, второе — это «Я здесь и на Зилье», то есть то, что было уже Глинкой озвучено. А первое — «Оделась туманной Гренада». Вообще, это от себя добавлю, это единственные законченные номера всей оперы. Потому что что такое следование Пушкину? Это мини-революция оперного жанра. Это отказ от всех традиционных оперных номеров в пользу постоянного речитатива.
Да, да, да.
Понимаете?
Да.
Ведь сам размер вот этого вот пушкинских всех высказываний, да, он давал героям, знаете, он даже ариоза не давал возможность. Он давал возможность прочитать мини-монолог,
да,
музыкальный. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово.
Да.
Вот, вот единственная отдушина — две песни Лауры, которые являются собой законченные вставные номера.
Ну, оперные.
Оперные. И, кстати, они зажили отдельной жизнью. Особенно первые. Вот это «Оделась туманом Гренада»,
да, да, да,
блестяще, так сказать.
Ария Лауры знаменитая.
Да, ну вот первая, да, и вторая песня, да, Лауры.
Да, Лаур, да. Да.
Вот. Так вот, я хотел бы обратить внимание, это эстетика 20 века. плюс, как это все озвучивать, чтобы не стало скучно. Это значит, надо иметь колоссальную изощренность этого речитатива,
да,
идущая за словом. Вот, между прочим, Чайковский критиковал «Каменного гостя», но сам Чайковский в своих операх эту технологию реализовал.
Mm-hmm.
Ну, правда, у Чайковского нету опер чисто речитативных, у него всегда есть и арии, и дуэты, но оперы Чайковского, начиная с Евгения Онегина, они все наполнены вот этим предельно живым, гибким, идущим mm-hmm. за текстом речитативом. Это урок от Даргомышского. Да. И вот... Во-первых, гармонический язык и все прочее. Вообще, я вам еще раз хочу сказать, Римский-Корсаков и Кюи, когда доканчивали, они попытались немножко кое-что сгладить.
Mm-hmm.
Да, потом в 20 веке были более аутентичные редакции, но там и гармонический язык не 60-х годов 19 века, он скорее протягивает ниточку к Стравинскому и Прокофьеву вообще mm-hmm. в значительной степени. Вот. И предельная индивидуализация образов, потому что вот это интересный момент, ведь обычно в операх индивидуализировали через сольные номера.
Угу.
Здесь очень интересный момент. Вот вообще, если посмотреть на концептуально на «Каменный гость», можно увидеть, что там персонажи четко группируются по одному признаку. Либо жизнепринимающие, либо жизнеотрицающие.
Угу.
К жизнепринимающим относится, естественно, сам Дон Жуан.
Да.
Дон Гуан вообще там.
Дон Гуан.
Да, но у Даргомышского Дон Жуан. Вот.
Как и у Байрона.
Да, как и у Байрона. Да, Лаура, естественно. Mm. И первый гость.
Mm.
Да, там двое гостей у Лауры. Второй, очень точно Даргомышским очерчено, он произносит такие просто немножко клишированные фразы: «О, браво-браво, как замечательно!» И это в музыке передано, он такой немножко лапидарный.
Да, да.
А первый гость произносит концептуальные вещи: «Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия». То есть это персонаж смысловой, и да. Даргомышский все это, соответственно, озвучивает. К жизнеотрицающим относится Дон Карлос.
Угу.
Вот ты молода, или будешь молода еще лет 5 или 6, а после люди назовут тебя старухой.
Старухой,
да. Монах. Кстати, в постановках «Каменного гостя» очень часто делают ошибку. Выводят монаха сатирическим персонажем.
Ага.
Как в свое время выразился музыковед Михаил Львович Мугенштейн, это не Пушкин, а Боккаччо.
Ага. Да.
У Пушкина монах не сатиричен. У Пушкина монах очень смысловой. Мы красотой женской отшельники прельщаться не должны.
Да.
То есть закрытая, суровая, ригористическая, ну, естественно, командор.
Mm.
Да. Вот. Между ними оказывается Лепарелло,
Лепарелло,
которого да. вообще-то тут как рукав к заднице пришили вообще, и он, в общем, вынужден за всем этим следовать. И трансформация образа Донны Анны,
да.
которая начинает от полного принятия своей судьбы и кончая, не, как, знаете, не играйте на рисковой карте, не бойтесь жизнь переменить.
Да.
И в тот момент, когда она решается, наступает расплата.
Да.
Вот. То есть очень это все главное, то есть это концепция, кстати, концепция в общем пушкинская,
да.
правда с нюансами, я еще раз говорю, Даргомышский чуть-чуть ее модифицировал, вот. Но самое главное, которое реализовано самым трудным музыкально путем, понимаете, если бы, скажем, Даргомышский переформатировал,
угу.
Пушкина. Ну, напоролся бы на возмущение потом Владимира Набокова.
Mm-hmm.
Забегая вперед, скажу, как Набоков всю жизнь рвал и метал при виде Евгения Онегина и «Пиковой дамы». Как можно было Пушкина переосмысливать? В искусстве можно все, понимаете?
Да.
Вот. А Даргомышский пошел самым трудным путем сохранить эту структуру, вписаться в нее, как-то реализовать ее в эстетике, которая не существовала в этот момент.
Mm-hmm.
Между прочим, знаете, в чем истина, что Римский-Корсаков сказал Вагнер и Даргомышский? Вагнер, как мы знаем, величайший оперный реформатор. Так вот, в этом пункте они сошлись.
Mm.
Потому что Даргомышский фигура не такая глобальная, как Вагнер, Ну, Вагнер фигура глобального характера. Но по степени новаторства оперной эстетики, которая была реализована в «Каменном госте», это явление сопоставимое.
Да.
И от себя добавлю, потом будет «Женитьба Мусоргского», угу, и вообще все оперные опыты Мусоргского. Будет, как я уже говорил, опыт живого мелодизированного речитатива у Чайковского,
угу,
и будет все опыты 20 века, потому что когда мы увидим, как будут развиваться оперные опусы 20 века, что в России, что за рубежом, мы увидим, с одной стороны, это от Вагнера, а с другой стороны, это от «Каменного гостя».
Да,
Вагнер и Доргомышский.
Доргомышский своего рода был неким реформатором.
Реформатором и предтечей.
Да, предтечей определенной стилистики.
Стилистики, эстетики вообще,
оперного,
да, технологии
жанра,
даже,
да,
и так. То есть, кстати, этим и объясняется некий холодок вокруг его творчества, потому что первооткрывателям всегда немножко не везет.
Ну, были еще его Мазепа эскизы, да.
Да, но эскизы, понятно,
Рогдана,
да,
фрагменты, да, там,
да,
то есть...
Вот.
Ну что ж, друзья, вот сегодня мы с вами, на мой взгляд, удивительно очень поговорили о еще одном выдающемся творце, деятеле, удивительном и уникальном композиторе, не, как мы уже говорили в начале, немного незаслуженно забытом.
Даже не немного.
Да, Александре Сергеевиче Доргомышском. И говорили мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович. Спасибо и до следующей нашей встречи.
До следующей встречи. Благодарю.
Слушайте Доргомышского.
Разговоры об искусстве.